Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 15 апреля, 17 часов 7 минут, в студии Юрий Будкин, программа «Пиджаки». Наши гости сегодня сенатор, член Комитета Совета Федерации по социальной политике и председатель движения «Матери России» Валентина Петренко. Валентина Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первым делом, безусловно, так как вы из Комитета по социальной политике, да, сегодня вице-премьер Голодец уже сказала, что не поддерживает инициативу главы Минфина о повышении пенсионного возраста. Она сказала, что есть концепции, мы отклоняться не будем, но Силуанов глава Министерства финансов, и он вчера четко говорил не просто, что он хотел бы, а что это надо сделать срочно. Как вы относитесь к идее повышения пенсионного возраста?
Вы знаете, я отношусь очень хорошо к руководителю финансового блока нашего правительства, но дело в том, что, наверное, я буду относиться к тем людям, которые будут категорически против того предложения, которое было сделано по повышению пенсионного возраста. И скажу, в силу чего. Первое. Речь шла только о повышении возраста, причем и мужчинам, и женщинам в равной степени. Возникает сразу вопрос, а что смысл, значит, повышения только в самой сути повышения, в этой цифре или в чем-то еще?
Нет, ну, насколько я понимаю, Силуанов, он ведь говорит про деньги.
Я сейчас объясню, почему я так говорю. Но никто при этом не сказал, а какой стаж должен быть у человека выработан. Говорилось о том, что... То есть об этом ни слова. Более того, говорилось о том, что нам нужно, чтобы не было раннего выхода на пенсию раньше срока положенного. Но я с трудом абсолютно понимаю, как можно, работая, например, с 18 или 20 лет, работая на шахте или в сложном, в тяжелых условиях труда, работать до 65 лет. Я бы хотела посмотреть на человека, который бы сказал, что вот как бы все условия созданы, и человек спокойно может работать. Третье,
подождите, секунду, просто про особые условия труда, ведь это отдельный вопрос, и наверняка сейчас эти люди уходят, женщины, к примеру, уходят на пенсию раньше 55. Значит, видимо, и в новых условиях будут уходить раньше 65.
Нет, как раз в заявлении было сказано, что вообще нам не нужны ранние выходы на пенсию, и эту норму нужно отменить, что является абсолютно неприемлемым и неправильным. Условия работы разные. Можно сидеть в кабинете и работать, а можно, я уже привела пример, работать пилотом, водителем,
ну, то есть, грубо говоря,
в шахте и так далее.
Отработала в шахте до 40 лет, а потом сиди в киоске, торгуй мороженым.
Нет, так не предполагается. Значит, говорится о том, что человек может всю жизнь работать ведь на одном месте, да? И работая на одном месте, он не будет иметь права уйти раньше на пенсию. Это неправильно. Следующий вопрос очень серьезный. А с каких это пор у нас рождение ребенка женщиной стало вообще аннулированным в такой позиции? У нас что, женщина не тратит свое здоровье на то, чтобы родить ребенка, выносить его здоровым, ребенка кормить грудью, значит, затрачивать свои силы физические, психические и так далее, и так далее. Это кто будет учитывать? Это к чему отнести? То есть абсолютно непонятно. Следующий момент. Хорошо. Подняли, предположим, возраст. А почему речь не идет тогда о равной, параллельной создании такой инфраструктуры социальной, которая бы позволила оставить ребенка, у него будет 100% садик, школа, продленная группа, воспитатели, которые потом займутся вместо того, чтобы родитель, значит, мог спокойно работать, дальше продолжать, заниматься будут его ребенком. Но это никуда не годится. Поэтому просто так, обозначив цифру, я понимаю финансовый блок в том плане, что, конечно, у них всегда прагматичное желание, чтобы все сошлось, правая и левая сторона бюджета, и расходы, и доходы. Но ведь, собственно говоря, мы и принимаем бюджет и корректируем только для того, чтобы улучшить положение и жизнь людей. Так, значит, этот бюджет должен служить интересам людей. И здесь нужно в большей степени говорить о том, что мы должны повышать производительность труда. Мы должны освободиться от всех тех организаций, которые, извините, как вот на корабле эти самые вот ракушки мелкие, которые ни уму, ни сердцу облепили, значит, и идут рядом с кораблем. Они имеют на них, имеются на них затраты, люди получают деньги. А какова эффективность?
Но смотрите, понимаете? Еще, я понимаю.
Да. Вот, но... А почему мы должны за счет пожилых людей решать эту проблему наполнения бюджета, вместо того, чтобы решить... за то, чтобы труд был более интенсивным, да, за счет улучшения производительности, за счет условий труда, которые должны быть другими, и большая эффективность должна быть, значит, от результатов труда, перевооружение должно быть, значит, и так далее, техническое. Все, что позволит когда-то, может быть, рассмотреть этот вопрос, потому что человек к 70 годам будет здоровым, абсолютно не растраченным, у него будут созданы все условия, и человек может пойти на пенсию.
Но смотрите, какая штука, ведь это не секрет, что последнее время граждане России все-таки живут подольше, а пенсионный возраст не меняется, и население Российской Федерации стареет. А пенсионный возраст не меняется. И не секрет также, что в большинстве развитых стран, где тоже уже постарело население, люди уходят на пенсию значительно позднее.
Вы знаете, у каждого свой путь, как я говорю, в развитии, в экономике, в социальных вопросах. И я считаю, что сегодня абсолютно не то время, когда мы можем именно здесь и сейчас менять пенсионный возраст в силу самых разных экономических, социальных и других аспектов. Поэтому я считаю, что нужно свое внимание переключить вот на те вещи, о которых я уже сказала, а не на том, чтобы сейчас запросто, изменив только возрастной ценз, вот эту планку, таким образом наполнить бюджет и как бы, а дальше что? Значит, второе, вы говорите, увеличился. Да, увеличился возраст, и это хорошо, но так что, давайте срочно его понизим тем, что мы сейчас, значит, сделаем все, чтобы увеличив пенсионный возраст автоматически и не решая никаких рядом других социальных задач, значит, человек даже не дополз до пенсии, простите за грубое выражение, да, и сказал всем до свидания, приказал долго жить, да, или пробыл на пенсии 1 или 2 года. Ведь у нас сейчас средний возраст 71 год. И если 65 лет, ну, давайте говорить, что в среднем, значит, 6 лет – это те, которые человек может подарить, как бабушка и дедушка, своей семье, внукам, правнукам, самим себе и так далее. То есть я считаю, что это еще не тот разрыв, который позволяет это сделать.
Дело не в разрыве, он же как бухгалтер говорит, просто денег не хватает, причем тут ваш разрыв?
Знаете, дело в том, что я еще раз повторяю, бюджет обслуживает жизнь людей, и поэтому наполнять бюджет вот так автоматически за счет тех людей, которые еще и в возрастном плане, значит, и отработав жизни, значит, отдав годы, значит, прослужив государству, что на сегодняшний день они просто-напросто, значит, окажутся в достаточно сложной ситуации. Ведь сейчас и так люди, кто здоров и имеет силы, они продолжат работать. И не надо даже здесь ставить никаких вопросов, потому что, включая определенные стимулы, которые действительно нам нужны люди, потому что у нас вот такой демографический опять как бы, да, спад, потому что женщины те, которые должны быть, значит, того возраста, чтобы рожать детей, и дети подросли, пройдет некое время. То есть мы попадаем в такую некую, значит, в прокрустово ложе такое. Но мы тогда должны создать стимулы, когда люди будут оставаться на работе, будут работать, которые сильны, сохранилось у них здоровье, и есть социальные и другие возможности. Поэтому нужно идти таким путем.
Но это же сложный путь. Вот 276-й, кстати, как раз по этому поводу пишет. Тут уже даже и здоровье ни при чем. Если мы говорим о том, что человек должен долго работать, мы должны понимать, что этому человеку есть где работать. И сейчас уже после 40 лет на работу, по
конечно,
сути, не устроишь.
Конечно, безусловно. Я о чем и говорю. Нам нужно повышать производительность, смотреть, открывать новое производство, чтобы люди были включены, закрыть те, которые абсолютно нерентабельны и не дают никакой эффективности. Вспомните этот фильм, мы все его хорошо знаем, да, «Служебный роман», когда все пришли на работу, начинают краситься, мазаться, сплетни собирать и так далее. Что у нас нет таких организаций, эффективность которых нулевая? Есть.
Но, понимаете, тут ведь другая история. Во времена служебного романа государство должно было создавать рабочие места, а теперь государство как будто бы должно создавать возможность, чтобы рабочие места делали люди сами.
Вы знаете, но ведь уже достаточное количество времени государственная политика говорит или выстраивает требования такое, и как бы для соответствующих ведомств, организаций, чтобы создавались рабочие места, чтобы развивался средний и малый бизнес. Уже об этом сколько говорилось, да, и вот последнее заседание Госсовета, президент опять говорил об этом, Владимир Владимирович Путин, о необходимости развития малого-среднего бизнеса. Но просто нужно работать, нужно создать систему и пошагово включать все механизмы, которые позволят именно это и развивать.
И люди говорят, мы пытаемся начинать работать, но государство не может до сих пор создать систему, при которой работать будет можно.
Ну так давайте мы об этом сейчас говорить и искать пути решения этого вопроса, значит, в том числе и финансовой поддержки, и всякой другой, вместо того, чтобы мы просто-напросто технически решали этот вопрос.
Тогда другой поворот. Тут вот один из наших слушателей написал, что, мол, дескать, вы бы лучше задумались о том, что деньги государство может забрать, если введет прогрессивный подоходный налог. Есть люди бедные, есть люди богатые, и этот вопрос возникает, как только кто-нибудь начинает говорить о новых налогах или о новых, вот как в данном случае, условиях выхода на пенсию. А почему у нас нет прогрессивного налога?
Ну, вы знаете, как бы я согласна со слушателем, мы об этом говорим давно и обсуждаем, поэтому, ну что ж, нужно дальше думать над этим вопросом, давайте думать. Я тоже за то, чтобы вы вспомните вопрос, когда крупнейшие корпорации получают столько, что хватило бы на год содержания, значит, выплат на целую категорию ту или иную людей, которые в этом нуждаются. Поэтому нужно вводить достаточно серьезные те механизмы, которые соответствовать будут времени сегодняшнему и сегодняшней той ситуации финансово-экономической, которая есть.
Ну вот Варвара Петровна, так подписывается наша слушательница, замечает, надо сбалансировать доходы сверхбедных и доходы сверхбогатых. Бюджет, мол, сразу распухнет, а в России такая разница в доходах беспрецедентна. Но нам очень часто говорят о том, что даже если, к примеру, ввести этот новый подоходный налог для богатых, богатые либо найдут возможность обойти этот налог, либо просто заплатят, но бюджет все равно не заметит этого. Мол, деньги небольшие. И тут не в деньгах дело, а в справедливости, или нет?
И в том, и в другом. Для людей важна и справедливость, и для людей важно наполнение бюджета, через который они смогут получить те социальные гарантии, которые должны получать, и ту социальную обеспеченность, которая должна, значит, быть, присутствовать в их жизни.
Ну, ладно, по копеечке, хорошо, смотрите, один за другим. 635-й. Посмотреть достаточно на новые построенные и строящиеся здания пенсионного фонда. Вот почему, пишет Ольга, у пенсионного фонда, она так считает, не хватает денег на выплату пенсий. Другой наш слушатель, 577-й, никто уже не верит Пенсионному фонду России, непонятно, на какие средства строили новые роскошные здания Пенсионного фонда. А собственно, вот, например, сенаторы могут разобраться с этим вопросом?
Вы знаете, сенаторы разбираются с этим вопросом каждый год, причем два раза, когда слушают вопрос об утверждении бюджета фонда пенсионного нашего, да, и всех остальных фондов медицинского и социального страхования, и когда слушают вопрос об исполнении бюджетов. Так вот, средства, которые закладываются на строительство и были заложены на строительство пенсионных фондов, они соответствовали той норме закона бюджетного, бюджетной росписи, которая, за которую голосовали, которая была принята. И деньги, значит, там по сравнению с, со всем остальным, значит, соответствуют той норме, которая прописана. Тем более сейчас она достаточно серьезно оптимизирована. Вопрос был весь в чем? В том, что пенсионные здания пенсионных фондов в свое время в Российской Федерации, ну, выглядели абсолютно страшно. И была поставлена задача, все-таки государственное учреждение такого плана должны как бы соответствовать деятельности своей, значит, и представлять, ну, в общем-то, мы ж не можем тоже, чтобы все состояло из халуп, только потому что, значит, тут, есть желание не видеть.
И тут
но это не
раз
за счет
говорят,
этих денег.
Я понимаю, но вам граждане каждый раз в этом случае говорят, вот есть крайние варианты. Почему нельзя было выбрать что-то среднее, чтобы не дворцы были у пенсионного фонда, а обычные офисы, недорогие? Мол, дескать, дороговато слишком получается.
Ну, я здесь не могу судить, дороговато или нет. Мы смотрим только по тем цифрам, которые вписываются в ноль с небольшим процентов, которые выделялись на это строительство. Сейчас в основном как бы таких зданий уже, которые требуют реконструкции, сноса или нового строительства, практически нет. Эта компания, она прошла, и здания новые стоят.
Теперь дальше. По поводу... взаимоотношений бизнеса и государства. 960-й пишет, почему-то частный бизнес должен развиваться, там одно варьё. Это государство должно заниматься строительством заводов, пароходов, а мы, народ, мол, будем там работать. Мы хотим назад в Советский Союз, об этом пишет 407-й, а 477-й добавляет, чтобы деньги появились в бюджете, надо эти деньги просто взять и забрать у олигархов.
Ну, вы знаете, мы уже ушли от этой темы давным-давно. Нужно речь вести совсем о другом, о том, как сделать частно-государственное партнерство таким прозрачным, выстроенным, подконтрольным, которое даст возможность работать в структуре государства в ладу с законом, который существует, и быть подконтрольным государству в хорошем смысле этого слова. То есть, как вы прекрасно понимаете, без нарушения закона и с теми финансово-экономическими проверками, которые должны быть как бы прозрачными и показывать реальную ситуацию на данных предприятиях, как работают руководители и так далее. Потому что мы не сможем уже как бы вернуться наше прошлое, вот с тем подходом,
когда...
Но ведь
есть желание большинства.
Вы знаете, наверное, да, потому что у человека, и сегодня говорят очень многие, особенно старшее поколение, что мы не думали про завтра, потому что про завтра у нас... Я так говорю специально про завтра, а завтра, да?
Но
она думала так... государство.
Я понимаю, но да. Ведь тогда получается, если мы об этом говорим, тогда ведь и сейчас мы думаем про вчера.
Вы знаете, как раз нужно думать, чтобы жить хорошо, нужно думать о сегодняшнем дне и о завтрашнем дне обязательно, беря лучший опыт из прошлых лет и включая его в систему, которая есть сегодня, сформирована, но уже на новых условиях и на новых взаимоотношениях.
Теперь про пенсионные фонды. Вам Сергей пишет через сайт говоритмосква.ру, когда вы говорите, что надо же сделать, чтобы они в нормальных зданиях сидели. Ну да, пишет, у нас больницы не должны соответствовать, жилье у людей
должны.
Не должно.
Все должно соответствовать, понимаете? Мы не должны равняться на худшее, мы должны думать о том, как сделать, чтобы было лучшее и в медицине, и в образовательных школах, и так далее. И вектор, он именно в этом направлении идет. Но мы не можем... двигаться в сторону, когда вот все это, то, что государственное, будет плохое.
Помните, один из наших слушателей написал, что надо у олигархов отобрать все деньги, и тогда всем будет хорошо. И дальше вот следующий слушатель пишет, подождите, так сенаторы и есть олигархи?
Ну, я с этим не соглашусь, потому что я не могу сказать как бы о жизни каждого человека, является ли он олигархом, или был он до этого олигархом. Кого-то знаю лучше, кого-то знаю хуже. Но я знаю только одно, что люди, которые приходят и работают, многих знаю абсолютно точно, это далеко не олигархи, это люди, которые работали на государственной службе и дальше продолжают работать в этой же структуре. Тут речь нужно вести совсем о другом, о качестве людей, которые вообще приходят во власть. То есть что собой представляет человек и какие у него средства, как он зарабатывал эти средства, являются ли они тем доходом, который чистый доход, я имею в виду чистый по своему содержанию, да, вы меня правильно понимаете, или в нем есть примесь вот того, о чем спрашивает слушатель. И насколько этот человек полезен, эффективен, насколько он решает задачи, которые стоят перед ним в профессиональной точке зрения, с профессиональной точки зрения, и насколько он выполняет свою работу, ради чего он, в общем-то, послан. Да?
Но общественное настроение-то они немножко другие. Вот сегодня опубликован отчет о доходах, в том числе и ваших да. коллег по Совету Федерации за 2014 год, и там... зарубежная недвижимость. Там достаточно высокие доходы, не только зарплата Совета Федерации, высокие доходы близких. И очень многие говорят, каким образом люди в Совете Федерации могут решать проблемы страны, если они намного, намного богаче, чем все остальные, кто в этой стране живет. Вы понимаете эту озабоченность?
Я понимаю озабоченность, очень хорошо понимаю. И поэтому считаю, что люди тоже бывают, еще раз повторяю, разными. Я здесь никого не защищаю или не выгораживаю. Я здесь говорю о том, чтобы... Для этого и записывали декларации, да, или заполняли их, для того, чтобы и правоохранительные органы, и общество посмотрело внимательно, дало оценку, и если есть нарушения, те, которые вы сказали, человек не должен работать в системе государственной власти, но, более того, должен отвечать перед законом за его нарушение.
Но все-таки во власти должны быть люди богатые или люди бедные?
Для меня это не является критерием. Значит, должен человек работать во власти или он должен возглавлять, значит, какое-то частное учреждение или работать врачом, или работать стоматологом, значит, в качестве врача там и так далее. Для меня важно другое. Насколько человек чист в своей деятельности, насколько он профессионален, насколько у него есть или нет, какие взаимоотношения с законом. Они должны быть безупречными. И вот это главный критерий, по которому нужно давать оценку людям.
Смотрите,
и смотреть
вот...
внимательно, еще раз говорю, смотреть внимательно. Если есть сомнения по кому-то, то этот человек должен четко и ясно сказать, что эти средства были заработаны там-то, там-то, в такое-то, такое-то время, за столько-то лет, там, и так далее, и так далее. Если не будет этому подтверждения, ну что ж, должна даваться оценка.
Просто вот Сергей пишет нам через сайт говоритмосква.ру, это его мнение, именно потому, что у сенаторов, депутатов много денег, они все деньги бюджета могут истратить на армию, на правоохранительные органы, а здравоохранение начинают резать, можно добавить образование, начинают резать по-живому, приговаривая, надо затянуть пояса.
Вы знаете, я сейчас не соглашусь с вами, потому что вы нужно поприсутствовать на многих заседаниях и до слушания, когда слушается бюджет, его статьи, извините за тавтологию, по линии здравоохранения, по линии объектов социально-культурного наследия или, значит, другой какой-то сфере социальной, мы точно так же деремся. И никто ни разу не проголосовал за то, чтобы снять тот или иной пункт. Более того, когда вопрос достаточно серьезный, вот, например, сейчас мы подняли вопрос по реабилитационным центрам, которые будут находиться в совершенно тяжелой ситуации, если сейчас не будут приняты меры определенные для того, чтобы поддержать это такое очень важное, серьезное направление, значит, в социальной сфере. И вот буквально в пятницу состоится специально по нашей просьбе совещание Ольги Юрьевны Голодец по этим вопросам, по санаторно-курортному лечению и так далее.
Я понимаю, но вы говорите, мы бьемся, а когда мы смотрим на заседание, мы видим только голосование, абсолютное большинство голосует за.
Вы знаете, дело в том, что до заседания Совета Федерации проходит достаточно большой период времени, когда проходит обсуждение, начиная с нулевого чтения, с проведения парламентских слушаний, круглых столов, создания рабочих групп, которые отрабатывают тот или иной вопрос. И только после этого, если значит, находится вот такой компромисс, когда говорят, что, например, на ту или иную сферу невозможно, вот только можно вот здесь сократить, а все остальное оставить, значит, тогда находится вот эта как бы договоренность, ну, она ложится в основу.
Получается, что основную демократию, к примеру, в Совете Федерации мы просто не можем видеть. Это происходит в закрытых кабинетах?
Нет, не в закрытых кабинетах. Мы приглашаем достаточно большое количество людей, они принимают участие из регионов.
А можно как-то присутствовать на заседаниях?
Я приглашаю, пожалуйста, нет проблем. Значит, мы всегда будем рады, потому что прежде всего принимают участие регионы. При обсуждении.
Валентина Петренко сегодня в программе «Пиджаки». Она член Комитета Совета Федерации по социальной политике и председатель движения «Матери России». Сейчас 17.30 на очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 15 апреля, 17.36. В студии Юрий Будкин. Наши гости Валентина Петренко, член Комитета Совета Федерации по социальной политике и председатель движения «Матери России». Прямой эфир. Можно звонить по телефону, можно через СМС-портал, можно через сайт или через Твиттер. Все уже знают адреса. Так вот, уже кое-какие вопросы появились. И вот об одном хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Игорь пишет, надо принимать правильные решения, например, запретить чиновникам любого уровня лечиться за границей без оправданий. Так не пойдет только здесь. И вот тогда, мол, все начнется. Тогда и здравоохранение для обычных людей тоже будет высокого уровня.
Вы знаете, но это право любого человека, правда? Как бы, смотря чем болен человек, какое заболевание, не обязательно чиновник лечится за рубежом. Мы очень большое количество детей, например, и взрослых людей посылаем на лечение за рубеж, если есть те заболевания, которые не могут быть вылечены здесь или при тех методиках, которые есть. Они более новые, совершенные, где-то в конкретных клиниках. Вопрос достаточно сложный, он больше нравственный. Поэтому я бы не поехала, значит, при любой ситуации. А сам человек конкретный решает сам для себя.
Вы бы не поехали, другие не то чтобы поехали бы, другие поехали и поехали неоднократно. И в этой связи как раз многие говорят, секрет того, что здравоохранение, к примеру, для кого-то из граждан России бесплатное и недоступно, как раз потому, что чиновники не понимают, как это работает. Они не приходят в обычную поликлинику.
Вы знаете, у людей абсолютно есть оправданные вот те слова, которые вы сейчас сказали, да, и такая точка зрения. Я согласна с тем, что люди должны обязательно, чиновники и сенаторы, и депутаты Госдумы и так далее, конечно же, знать все, начиная от киловатт-часа, заканчивая, сколько стоит, да, проезд метро и сколько, предположим, какое обслуживание в той поликлинике, какие там лекарства, какие цены и так далее. Поэтому с этим я полностью согласна. Но это зависит, еще раз говорю, от человека и от того, ради чего он пришел во власть и действительно ли разделяет он все то, что каждый день вот видят люди, с чем каждый день сталкиваются и пытается это изменить в лучшую сторону.
Вы понимаете, какая штука. Мы же все...
Я понимаю, можно я еще скажу такую вещь? Вот правы в чем? Знаете, в свое время для дворян было большим, как бы сказать, благом, когда их дети шли служить в армию. И это как бы было таким правилом хорошего тона. И тогда многое меняется. Поэтому в этом есть, как бы сказать... Правда, когда человек, если он непосредственно будет лечиться здесь, то он в большей степени увидит все те проблемы, которые здесь и есть. Но еще раз повторяю, это выбор каждого человека, и то, что касается здоровья. У меня, например, огромное желание, чтобы каждый человек имел возможность лечиться и здесь, и за рубежом, если есть на это необходимость ради спасения жизни человека.
Хорошо, тогда Иван предлагает нам поменять тему и пишет, последнее время началась волна запретов. У вас есть ответ, почему? Я так полагаю, что Иван вспоминает спектакль «Тангейзер» в Новосибирске, сегодняшнее решение по фильму номер 44, который с завтрашнего дня должен был появиться на наших кинотеатрах, но теперь не появится. Опять же, вот этот огромный скандал вокруг школы студии «Пчелки и Винни-Пух» это все называлось. Угу. Вот запрет за каждый день. Вот вы утром просыпаетесь и выясняете, что очередной скандал, опять кто-то обиделся, и поэтому кто-то заводит уголовное дело. Вот это почему?
Вы знаете, я бы немножко не так поставила вопрос. Дело в том, что каждый отдельный как бы случай, он требует отдельного, взгляд на ту или иную проблему, он может быть совершенно иным, и реакции тоже на него могут быть иными.
Ну, казалось бы, но когда, вот, подождите, но когда эти случаи встают, что называется, в линейку, в какой-то момент вы понимаете, что есть какая-то общая причина, нет?
Вы знаете, я думаю, что нет. Дело в том, что, ну, это как вот в погоде бывает. Каждый день дождь, и месяц, и второй, и третий. Ну,
черная так и полоса, здесь. Говорят, вот, в жизни
да,
бывает.
Да, черная полоса. Бывает совпадение, что такие-то события происходят. А бывает системно. Появляются какие-то вещи, но они в разной интерпретации. Поэтому, конечно, тогда и подход, как бы, который к ним, и реакция на них вдруг выстраивается в некую систему. Да? И вот, как вы говорите, получается вдруг такое восприятие, что все запрещается. Но давайте вот мы поговорим об этом детском спектакле. Да?
Ну да, не совсем детский.
Ну, нет, давайте так говорить. Винни-Пух все-таки это герой детский. Там же не было написано «Джеймс Бонд» там, и, значит, Марыся, как, и так. Слушайте, далее. Ну, подождите, подождите.
Ну, хорошо.
Второе. Значит, там же были школьницы, значит, принимали участие, да? Давайте так говорить.
Возможно, были.
Возможно, были. Значит, третий момент. Конечно, а кто может запретить? Вот давайте говорить. Вы говорите о запрете. А кто запретил? Значит, никто не запрещал. Реакция в обществе на, с позицией нравственной оценки того, что происходит.
Но Следственный комитет, как оцениватель нравственности, это как-то серьезно.
Вы знаете, дело не в этом.
Уже даже Павел Астахов, если вы слышали, сегодня говорил, что предостерегало от некой охоты на ведьм.
Вы знаете, я думаю, что в данном случае речь больше все-таки идет о моральном, о нравственном поведении или то, как воспринимает общество то или иное явление. Но давайте быть честными с вами. Вот почему-то нет же, вообще можно трактовать как хулиганское действие, предположим, если двое взрослых людей разденутся и начнут полностью голыми вот на дороге там обниматься или какие-то делать упражнения.
Ну, по-моему, это обычно
что вы скажете? Да? Вы скажете хулиганство. А люди, которые на сегодняшний день, дети, значит, участвуют, в общем-то, в действии, которое как бы направлено и в сказочном таком варианте. Более того, в зале присутствуют их родители.
Которые, вот, папа, как теперь они говорят, например, что они в курсе были.
Вы знаете, это что же характеризует и этих пап и мам, которые завтра будут говорить: государство виновато в том, что моя дочь стала... Ну, я не об этих девочках, пусть меня простят. Вот моя дочь, предположим, вот о неком, да, варианте. Угу. Моя дочь стала вдруг проституткой, или она меня не слушает, или она родила и бросила ребенка. Будут спрашивать, а почему?
Понимаете, какая штука в этой связи? Вам очень часто... легко возразят, скажут, что проститутками становятся не потому, что попой неправильно водили в детстве,
по-разному,
а потому что
бывает.
Денег не было.
Нет, вы знаете, по мне лучше работать в другом месте, чем работать другим местом. Поэтому
есть разные
давайте
люди.
Так, да, есть разные люди, значит, и так далее. Но у меня в этом плане своя точка зрения, может быть, она жесткая. Но в данном случае я считаю, что здесь оценка больше дана со стороны общество нравственное.
Вот, в этой связи, смотрите, в этой связи Жираф Мариус пишет, может быть, сводя это все вместе: социум обязан блести морально-нравственные законы, сопротивляясь разложению ради выживания. Но тогда получается, что вот сейчас, в 2014-2015 году, может быть, чуть раньше, мы вдруг поняли, что мы находимся в ситуации разложения. Мы раньше не понимали, или раньше не было разложения.
Нет, вы знаете, наверное, просто не было такого глубокого осмысления того, что произошло в конце прошлого века, в начале этого еще, на развалинах, да, прошлого, того, что случилось, и той жизни, которую мы увидели в конце прошлого века, да, и в которой страна оказалась. Может быть, было не до этого. Были утеряны те очень серьезные, базисные вещи, нравственные и моральные, которые все-таки закладывались в нашем обществе достаточно серьезно. И этими вопросами занимались, понимаете? Это же не сказать вот так: вы прекратите, и они сразу мгновенно прекратят попой вилять или еще что-то делать не так. Речь идет о том, что это серьезная, глубокая работа с душой, с мыслями человека. Ведь один человек проходит мимо витрины, ему пить не хочется там, да, напиваться, там, брать 20 бутылок и напиваться, а другой человек трясется весь, стоит и говорит: а я хочу там, и теряет всякую совесть.
И поэтому государство устраивает первому большие проблемы в приобретении одной бутылки. Вот ведь проблема.
Сейчас, понимаете как? Я сейчас о другом. Все равно, как бы там ни было, нас держит на, как бы сказать, и традиционно, и исторически. Вот это единство наше в нашей совести, нравственности и морали.
Но смотрите, это... какая штука. Вы знали о том, что такое тверкинг? 2 дня назад. Боюсь, что нет.
Нет, я знала. Знаете почему? Я смотрю танцы, значит, и разные виды, чем увлекается молодежь, и с молодежью мы работаем, и ребята рассказывают.
Узок круг вот таких любительниц танцев, как вы.
Я просто люблю танцы и течения, которые
так
есть
вот,
в мире в этом плане.
Морская пишет: до того, как сегодня запретили, знать не знала о фильме «Номер 44», нашла в интернете, буду смотреть. Многие люди, я думаю, сотни тысяч людей, благодаря
потому
этой истории...
Потому что запрет... Эту посмотрят.
Узнали про тверкинг и теперь будут интересоваться, что это такое и с чем это едят. Вот как к этому относиться?
Вы знаете, проходить мимо, наверное, не нужно, но из этого тоже сделать вот такую рекламу того, чтобы как бы валом повалили и сказали, а как это интересно, наверное, должен состояться тот разговор, который даст возможность расставить все точки над «и».
Но даже «Морская» возвращает нас к фильму, о котором вы уже вспоминали сегодня, к служебному роману. Помните вот это
конечно.
Вот сапоги слишком вызывающие, значит, надо брать?
Да. Да.
То есть это было еще в советское время, и получается, что мы наступаем...
Психология такая, к сожалению, у человека, что там, где запрет, значит, давайте мы посмотрим, это интересно. Но это происходит, еще раз говорю, тогда, и появляется интерес, когда у человека вот эти принципы, эти скрепы не выработаны, их нет, понимаете? И человек привык жить в другой атмосфере, в другом себя позиционировании в обществе, что ему там наплевать на то, о чем там скажут о нем и так далее, понимаете?
А как так получилось, что у нас с вами нет скреп?
Вы понимаете, я не могу сказать, что у нас вообще нет скрепов, нет. Я могу сказать о том, что многое... или некоторое утеряно в той степени, в которой было достигнуто. Да, когда, вы помните, когда во время Великой Отечественной войны, когда брали пленных наших девушек, все удивлялись, что эти девушки были девственницами, и такую страну, сказали, победить было нельзя. Может быть, сейчас некоторые улыбнутся на эти слова, но ведь речь не о том, чтобы вот, да, сам факт вот этот, а сам факт того, что поведение этой девушки было таково, что она считала себя, что она будущая мать, жена, что у нее будут дети, и она должна быть вот такой, а не какой-то другой. Поэтому вот это было все внутри, с молоком матери впитывалось, понимаете, в семье, на традициях и так далее. Несмотря, кстати, ни на экономические какие-то проблемы, ни финансовые, ни другие. То есть порой не они являются главенствующими в том, что человек вот такой, а не другой.
Но смотрите, вот 203-й пишет: «Моя инструктор по танцам на шесте». Это даже не тверкинг. Приехала в Москву из Костромы и увлеченно рассказывала, как там тренировала детские группы от 12 до 15 лет. Жалуется, что направление в Москве не развито. Смотрите, как много можно неожиданного найти. Вот теперь, в Оренбурге ведь все школы танцев проверяют. В неожиданных местах выясняется то, что многие люди считают нормальным. Вот с этим-то что? Получается, что мы пересматриваем всю организацию нашей жизни.
Вы знаете, дело в том, что мы просто соприкоснулись с вот такими вещами, которые, может быть, в достаточной степени задели наши вот эти вдруг, значит, на сегодняшний день наступает другое понимание на более высоком, качественном нашем уровне. Это не от того, что боимся. Это из желания того, чтобы вот эти вещи, они заработали. И вот именно люди в себе, внутри, в своих детях и в будущем такое поколение растили, которое было бы настолько духовно целостным, да, в восприятии того, что вокруг них происходит, и выбирали то, что... нравственно и морально, нежели то, что, предположим, не нравственно и морально. Ну вот скажите, пожалуйста, ну вот я посмотрела эти танцы там, да, и так далее, что это такое? Но ведь совсем, если девочки хотят заниматься, почему такое желание? Потому что с некоторыми разговаривали, знаете, что они говорят? Мы хотели, чтобы была красивая фигура.
Ну давайте я уточню у вас. Смотрите, какая история тут получается. Вот теперь уже какие-то детали ведь известны. Угу. Значит, родители девочек платят каким-то людям за то, чтобы девочек обучили каким-то танцам. Угу. Девочки обучаются, потом показывают родителям, что у них получилось за эти деньги в этом помещении. Мы с вами как бы наблюдаем, подглядываем и начинаем учить людей, которые... Они не собирались нам это показывать. Вот это же получается некое вторжение в личную жизнь или нет?
Нет, это было бы вторжением в личную жизнь, если бы не было это совсем по-другому. Во-первых, это выложено на общий просмотр, да?
Ну, это же кто-то выложил, да. Может быть,
из злых побуждений. А может быть, из побуждений рекламы как раз и возможности того, что сейчас вокруг этого происходит. Именно рекламы этого. Вы не задумывались об этом подходе? Второе, это не было бы так грустно, да? Было бы так смешно. смешно, если бы не было так грустно, если бы там не принимали участие эти девочки. Третье. А кто и чему обучает этих девочек? Вот я начала с чего? Девочки некоторые говорят, а мы лишь всего хотели быть самореализованными, с красивыми фигурами, с занятиями, ну, как бы, да, физическими занятиями, чтобы выглядеть прекрасно и так далее. Но вот это же показывает о том, что чего-то рядом тогда не создается такого, которое привлечет и сделает не вот это, извините, на уровне, ну, достаточно низкопробным движением.
А девочка, а я хочу это, зачем вот это вы мне предлагаете,
вы знаете,
что-то другое?
А если бы у нее был выбор, и у нее были бы сформированы другие внутренние отношения, что показывать свою попу папе в трусиках, это не вполне прилично.
Попу папе,
понимаете?
Это хорошо.
Да.
А 493-й Михаил пишет, конфликт России с Западом заставил нас по-иному смотреть на западные ценности. Может быть, у нас какие-то особые защиты на генном уровне от западной морали? Может быть, их мораль нам не подходит?
Вы знаете, у нас свои ценности, у нас свои традиции и моральные, и всякие другие. Но давайте говорить честно. У нас всегда была традиционная семья как основополагающая во все века. И почему вот нам пытаются навязать, предположим, чтобы у нас различные группы ЛГБТ там появились, да, и мы говорим все время о защите их прав, что их угнетают. А я всегда задаю вопрос вот всем. Скажите
Нет,
мне, пожалуйста...
Но
подождите,
люди из ЛГБТ
подождите.
Говорят, это вы им пытаетесь навязать.
Да подождите,
навязать.
А чем, что мы пытаемся им навязать? Вот я все хочу понять и все хочу спросить, а какие права нарушаются? В школе они учатся, на работу они ходят. Значит, хоть одного выгнали с работы по этому признаку? Нет.
Нет, ну вот эти подождите, люди подождите. Тверкингом занимались втихушку.
А дело не в тверкинге, а дело в том, что туда вовлечены подростки. Второе, девочки, которые не сформировалось у них даже отношение вот к тому, что они, может быть, делают, их вот повели таким путем, значит, показали им эту копию, вот они ее и копируют. И все равно виноваты здесь взрослые, понимаете, которые привлекли, они должны нести ответственность. А девочкам нужно объяснить. Еще раз повторяю, что попу свою лучше показывать, когда она выйдет замуж своему любимому человеку, да? И тогда, когда это будет необходимо.
Но вы в фигурном катании никогда ничего подобного не видели?
А там совсем другое. Ну что вы, там же движения другие, там красота. Посмотрите, ведь не возникает же.
Я понял. Да. Тогда смотрите, 623-й просто вспоминает. Если мы можем вспоминать 1816 год, то 623-й пишет, слушайте, но вальс в 1816-м был весьма непристойный. А вы не думаете, что вот этот твердый вот эти вот пьесы, которые там запрещают, и фильмы, скажем, через 2 года мы же с вами будем спокойно смотреть в кинотеатрах, театрах, и уже никто не будет по этому поводу ничего говорить. Или такого не может быть?
А вы знаете, вот эти вещи, они... Хотите, я вам сейчас скажу такую вещь потрясающую, которую, о которой написали дети старших классов очень многих территорий, когда мы проводили вот такое социсследование. Что с вами происходит, когда вот вы там наблюдаете долго вот такие вещи, какие-то другие фильмы в интернете смотрите и так далее? Знаете, что они пишут? Опустошение. Вот опустошение в человеке, когда уже потом этого не замечается, вы говорите, что это потом все само собой происходит. Но что с человеком происходит? Понимаете, у человека притупляются чувства. Вы вспомните старые фильмы, подождите, вот старые фильмы были, да? Разве нужно было показывать что-то, если можно было глазами показать ту любовь и те чувства, которые через века прошли, да, и пройдут еще дальше, и мы увидим, вспомните фильм «Офицеры», какая достойнейшая любовь между людьми, которую они пронесли через всю свою жизнь, через трудные времена и так далее. Разве
так
для
люди
этого...
тогда выглядели иначе.
Так, разве мы хотим других людей иметь в собственном государстве. Поэтому мы сегодня и говорим, и задумываемся над тем, чтобы не были опустошены эти молодые 356 люди.
356-й в этой связи пишет. Знаю, пишет одну проститутку, которая каждую неделю свою дочь проверяет, дочь подростка проверяет на девственность. И в этой связи 356-й говорит, напрашивается вывод. Получается, что у нас еще более порочные люди то ли боятся, чтобы другие повторили их путь, но, собственно, запрещают те, кто сам испорчен.
Ну, вы знаете, это не всегда так, потому что, ну, мы разве можем обвинить старшее поколение в том, что у них вот такая реакция, прежде всего, у бабушек, у дедушек на вот эти вещи, да? Разве мы можем их заподозрить в том, что они этим сами занимаются, вот подобным, да? Или они
протестуют?
Занимались
этим давно.
Нет, вы знаете, ну, не таким образом. занимаются этим, как вы сказали, да, для того, чтобы и было поколение в будущем и так далее, для того, чтобы эти девочки появились все, да, прежние поколения. Но каким образом и как это выставляется, и что на показ, а что не на показ? Есть оценки поведенческие, понимаете, определенные, культура поведения, культура взаимоотношений между детьми, родителями и так далее, и так далее. Потому что я же вам приводила пример, ну тогда давайте выйдем на улицу и все, и скажем, а почему это нельзя?
Но ведь в середине 80-х, сейчас довольно часто публикуют даже, был список там иностранных и советских групп, которые нельзя ни в коем случае включать, к примеру, на дискотеке. Получается, что мы возвращаемся в середину
80-х? Нет, но это разные вещи, понимаете? Это абсолютно разные вещи. Там совершенно, это были идеологические, идеологическая подоплека и так далее. Мы сейчас говорим о нравственном.
Так и тогда говорили о нравственном.
Вы знаете, ну, здесь все-таки была больше борьба такая идеологическая, на мое усмотрение. А здесь вещь идет, и это хорошо, что сегодня люди начинают задумываться о том, какие мы, какие каждый. И вот вы привели пример, что проститутка проверяет девочку бедную,
это не
да,
я,
затаскал.
Это слушатель.
Ну, слушатель, значит, вы понимаете, только потому, что, видимо, на 100% она не хочет, чтобы девочка повторила ее путь. Вот и все, ни больше, ни меньше. Она боится, она сохраняет своего ребенка, хотя сама побывала в другой совершенно ситуации. И что она там пережила, один бог знает.
Короткие звонки от наших слушателей. Попрошу вас взять наушники. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Разрешите лесорубу из Дедовска попросить вас запретить фигурное катание на Первом канале, потому что гастарбайтеры из ближнего зарубежья занимаются непристойными вещами, когда видят...
Ну вот видите, собственно, вот о том же самом.
Нет, не о том же самом. Это, знаете, с поддевкой вопрос.
Понятно.
И дело в том, что...
Но по телевизору показывают более страшные вещи.
Какие страшные? Фигурное катание?
Чем всякие тверкинги там и так далее.
Ну, опять-таки, я еще раз говорю, нужно каждому факту, если мы не будем проходить мимо определенных вещей, где принимают участие дети, и где, значит, это происходит как бы вызывающе всему обществу, и это не является нормой как бы того поведения, которое должно быть у соответствующих...
Надо людей, пишет Морская, образовывать, чтобы,
конечно,
после порочащего родину фильма человек укреплялся в патриотизме, а не чтобы ему не показывали
этот
фильм.
Вот я об этом все и говорю.
Скатываем все в мракобесие, пишет. Потом 538-й, у нас же ведь видеотрансляция, и 538-й пишет, ну вот вырез платья, вашего платья 100 лет назад наверняка бы считался каким-нибудь вульгарным и вызывающим. Я не такой большой специалист, как 538-й, но не скатываемся ли мы туда, где мы уже
Подождите,
были?
Подождите, при чем здесь вырез в платье, да, и который ничего не открывает, значит, даже грудной клетки? Значит, и, значит, девочки, которые в этом возрасте учатся совсем другому, понимаете? Ведь одно и то же занятие, значит, спортивное, оно может быть разным. Вот такое и фигурное катание, как вы сказали, или танцы, которые идут на Первом канале. И я, это на совести взрослых людей, как вы сказали, там, гастарбайтеров, которые, да, смотрят, и что они при этом делают и так далее. Это не наш вопрос. Это его право, он взрослый человек, пусть он делает, что хочет. Но если он
с этим... А нравственность детей – это проблема родителей, пишет 81-й.
Да, согласна. Согласна с этим. Но и сегодня общество хочет, чтобы дети наши были защищены и более нравственны, моральны, для того, чтобы они были более физически и психологически здоровы.
Валентина Петренко, член Комитета Совета Федерации по социальной политике и председатель движения «Матери России», была сегодня в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.